Ну что, мир замер в ожидании той самой судьбоносной встречи. Я вижу заголовки, так же, как и вы, что сегодня в Вашингтоне, в Белом доме, будет решена судьба Украины, но не знаю, насколько это соответствует реальности. Может быть, вообще ничего опять не будет решено, поэтому от всяких прогнозов давайте мы пока поостережемся. Но, конечно же, мы выходим в такой важный день сегодня для Украины в первую очередь, и для Европы, это, конечно же, тоже, да и для всех. Поэтому, конечно же, вместе с вами, дорогие зрители и подписчики, будем следить за новостями, которые поступают на ленты наши, в наших телеграм-каналах, в информационных агентствах. У нас тут в нашей студии домашней включен телевизор, CNN работает для того, чтобы мы ничего не пропустили, чтобы мы были в курсе новостей. Итак, приветствую вас, дорогие друзья. Я чихнула. Я чихнула. Это хороший признак, товарищи. Значит, все будет окей. Значит, наш стрим, как обычно, по понедельникам называется «Человек без телевизора». Буду чихать иногда. Простите, ради бога, мы в прямом эфире. Значит, план такой. Да, в первом часе успеем мы обсудить главные события в русском YouTube, в русскоязычном. Я там вам кое-что порекомендую, что на меня произвело самое сильное впечатление, но скажу сразу, хорошего эфира, в смысле позитивного, оптимистического эфира не будет, поскольку речь пойдет об очень важных документальных проектах, которые на меня произвели сильнейшие впечатления на прошедшей неделе. Это фильм украинских журналистов из украинской редакции «Радио Свобода» Буча Яблонская. Это свидетельство и расследование военных преступлений российской армии в Буче в марте 2022 года. И второй проект, тоже документальное расследование, ну, такая историческая реконструкция, напоминание. Фильм команды «Минуты в минуту», посвященный истории Курска, подводной лодки «Курск», о том, как она затонула, как погибли подводники, как врали российским зрителям и родным, и близким экипажа в течение августа, это, напомню, август 2000 года, 25 лет со дня этого события. Ну и, конечно, Владимир Путин весь как на ладони, мало чем отличающийся от того Путина, который сегодня прям так расчехлился, которого мы с вами видели. Но даже вот спасибо команде «Минута в минуту» посмотреть на того Путина 25-летней давности. Ну, слушайте, ну там ну просто никаких вопросов нет. Все было понятно с самого начала. Все, что он демонстрировал и цинизм, и вранье, и равнодушие, абсолютное отсутствие эмпатии и сочувствия к погибшим и к родным погибших. Все это сопровождало все эти 25 лет его политической карьеры, политической жизни в кресле президента Российской Федерации. И сегодня, конечно, то, что сегодня мы наблюдаем, махровым цветом все это дело расцвело. Теперь сразу. Вторая часть. Вторая часть у нас сегодня будет с гостьей, поскольку я вот в последнее время совмещаю «Человек без телевизора» с культурным шоком, поскольку очень много событий в общественно-культурном пространстве, безусловно, которые это не просто не чистое искусство, а то, что касается актуальных событий сегодняшнего дня. Сегодня у нас в гостях во втором часе будет Аня Наринская, мой товарищ, подруга, коллега, журналист, куратор, автор очень многих и выставок, и спектаклей. И вот на сей раз сегодня Аня Наринская представит свой новый проект, премьеру грядущую, который пройдет в Германии, спектакль, который называется «Моя прекрасная страна» или «Моя любимая страна» по известной книге публицистики самого крутого журналиста «Новой газеты» Лены Костюкович. Об этом мы поговорим с Анной, ну и, естественно, обсудим с ней и еще другие события, которые произошли за последнюю неделю в культурном пространстве, как в России, так и в уехавшей России. потому что многих можно поздравить, а многому можно ужаснуться. И об этом мы тоже обязательно поговорим. Но повторю, что главное событие сегодня в Вашингтоне, и, конечно же, мы будем к этому все время возвращаться. Напомню, что эфир прямой, поэтому вы можете присылать ваши замечания, дополнения или какие-нибудь инсайды. Вдруг вы что-нибудь узнаете, поскольку я-то смотрю в экран на вас, вот, а вы там рядом, у вас с вами всяческие источники информации. Если вдруг что-то будет срочное, прям пишите в ленту, вот то случилось то-то и то-то. Вот как Трамп заявил, допустим. Хочу вам зачитать, я просто на меня это просто тоже производит сильное впечатление. Я хочу вам сказать, вот мои наблюдения, это не политологические, не дай бог, да, я вижу по количеству бесконечных текстов, которые президент Соединенных Штатов Америки бросает в свою социальную сеть, что он нервничает. Вот как мы все нервничаем, наблюдатели, ожидая, что будет, так и он нервничает. Уже известен состав, во всяком случае, то, что сообщают различные источники, состав первого разговора с Трампа и Зеленского, который, как бы мы называли, сначала это называлось один на один, Трамп и Зеленский, но это не совсем один на один, это как бы две делегации. То есть, с одной стороны, президент Соединенных Штатов Америки и его команда в лице Джеди Венса, в лице Витькова, в лице Рубио и Келлога. Вот, собственно, его делегация Трампа. А с другой стороны, то, что вот мы сейчас прочитали, то, что я вижу на лентах, это президент Украины Владимир Зеленский и рядом с ним Умеров и Ермак. Вот, собственно, его делегация. Может быть, что-то изменится. Но это не очень мне нравится, честно говоря, это распределение, потому что, конечно же, вспоминаешь сразу тот самый февральский овальный кабинет и то давление, мягко говоря, которое оказывали представители Белого дома в отношении Владимира Зеленского и просто вывели его из себя. Но, с другой стороны, давайте все-таки мы поймем и это тоже фиксируем. Мне кажется, что стратегия поведения на этих переговорах со стороны Украины, она выработана, она есть, и она поддержана европейскими политиками, поскольку, да, вот они вот рядом будут находиться в качестве, что называется, команды поддержки. Это очень важно. Мне кажется, что на сей раз ничто не заставит, и никто не заставит Владимира Зеленского сойти со своей позиции, это раз, а во-вторых, не заставит его выйти на какую-то эмоциональную нестабильность, то, что было позволено, то, что он тогда сорвался в феврале в Белом доме. Сегодня это совсем по-другому, поскольку все уже поняли, что такое Дональд Трамп, да, и поэтому я думаю, что все позиции 100 раз уже обговорены, и понятно, какую позицию каждая из сторон займет. Понятно, что будет требовать Америка, не хочу даже повторяться, все это знают. Прогнозы не строим, повторю. Мне кажется, что здесь очень важно поддержать Украину, поддержать Владимира Зеленского и поддержать европейских политиков, представителей Евросоюза и лидеров крупнейших держав европейских для того, чтобы было понятно, что они непреклонны, они знают, что они защищают. Так, CNN говорит сейчас о скором начале переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Ну, Нет. Первая часть уже объявлена. Первая часть сначала с Украиной, с Зеленским, а вторая часть уже при участии лидеров европейских. Так я хотела вам прочитать последний твит. Вообще-то все похоже уже на твиты Дмитрия Медведева, то, что пишет Трамп. Он не может остановиться, повторю, у меня четкое ощущение, что он очень нервничает перед сегодняшними переговорами. Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых потенциальная ядерная катастрофа. При этом мне приходится читать и слушать и Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, рассказывающих мне обо всех моих ошибках в российско-украинском бардаке, который ведет сонный Джо Байден, а не я. Я здесь только для того, чтобы остановить его, а не для того, чтобы продолжать. Бардак имеется в виду, да? Этого бы никогда не случилось, будь я президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они глупые люди, без здравого смысла, ума и понимания. И они только усложняют исправление крупными буквами нынешней катастрофы с Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю. Я всегда это делаю. 3 восклицательных знака. Президент Дональд Трамп. Ну, что-то вот нервничает человек. Посмотрим, что будет дальше. Ну так вот, конечно же, не могу не вспомнить про Аляску и в качестве просто такого итога, скорее даже такой эмоциональной оценки, безусловно, я вот как и многие люди испытала чувство ужасного отчаяния, глядя на эти кадры. И не случайно с сайта Белого дома убрали те самые аплодисменты, которыми встречал Дональд Трамп Владимира Путина. Владимир Путин – военный преступник, Владимир Путин – диктатор и убийца, развязавший страшную, безжалостную, бесчеловечную войну против суверенного государства, убивающие мирных граждан. Прямо сегодня и сейчас, вот перед началом, сегодняшний день, что открыл нам? Сегодняшний день открыл нам очередную бомбежку украинских городов. И Харьков, и Запорожье, и Одесса. Харьков получил удар прямо по жилому кварталу, где, как рассказывают харьковчане, вообще нет никаких, не то что намека даже ни на какие военные объекты. Это жилые дома, это детские площадки, это детские сады, то есть самый центр жилой застройки. И вот дом, который подвергся нападению со стороны России, это сегодняшний удар, где целую семью уничтожили бомбы Путина, целую семью, где есть погибшие дети, погибшие мирные граждане. Вот так начался сегодняшний день, день больших переговоров о мире. Так начался сегодняшний день после вот этого вот торжественной встречи в Вашингтоне, на Аляске, простите, торжественной встречи на Аляске, где Дональд Трамп приветствовал как своего друга, партнера, равноправного партнера, большого политика, хорошего парня Владимира Путина. Не можем не показать кусочек, да, вот аплодисменты, главное, чтобы просто это запомнить. Это надо запомнить обязательно, как Трамп приветствовал Владимира Путина. Совершенно отвратительно. Я не знаю, какие чувства вы испытывали. Я испытывала чувство, с одной стороны, отчаяния, с другой стороны, какого-то омерзения. Ну, ей-богу. Конечно же, мы все проводим всякие исторические аналогии. То Гитлера вспомним, то еще кого-нибудь. Но такого не было вообще. Такого горячего приема человека, который 4-й год ведет войну. 4-й год. То есть это не то, что там вот что-то случилось, давайте разбираться, да, а может быть не так все однозначно. Но нет, ну тут уж что тут говорить. И сколько кадров убийств мирных граждан, городов, превращенных в пепел, сколько кадров видел этот мир. И это все не имеет никакого значения для Дональда Трампа, ничего. Вот показали бы сегодняшние кадры бомбежек Харькова Трампу перед этими переговорами, чтобы все-таки он понимал, как будто исходная позиция, она такая. Это война, которую ведет российский президент против Украины, убивая безнаказанно совершенно, демонстрируя свою безнаказанность и шалея от этой безнаказанности, убивая мирных жителей. Ну и второе видео тоже по следам Аляски, которое вот тоже на меня произвело впечатление, что все не все так хорошо и в организме у Владимира Путина, президента Российской Федерации. Мы всегда смотрим, ну, журналисты любят обращать внимание на его пляшущие ножки, когда он там сидит в кресле, у него начинается какой-то нервный тик, только не на лице, а в ногах, когда он начинает дрыгать ногами. Я бы вот тоже это показала, сейчас покажем тоже, да, вот видео, где он там стоит с Трампом уже после завершения всех вот этих вот ритуальных встреч. Посмотрите на его нижнюю часть. Это тоже очень, мне кажется, важный момент. Угу. Ноги не стоят на месте, да? Эти ноги не стоят на месте, они подкашиваются. Хочу это запомнить, хочу это зафиксировать, эти подкошенные ноги, эти сломанные, ломающиеся коленки. Там много было разных вариантов версий, но это нервный тик. Вот я так это квалифицирую. И совершенно очевидно, что, конечно, при всем победном вот этом вот приключении, триумфе, моле, вот тут как не вспомнить, это тот самый мем, который мы вспоминаем регулярно за все это время. Триумф моле. Это был триумф моле, безусловно. То, что он шел по красной дорожке. То, что дорожку эту стелили солдаты американской армии, солдаты НАТО стелили эту дорожку, сидя на корточках и на коленях. Поэтому мы такую обложку сегодня придумали, альтернативную, как бы я хотела, как бы мы хотели видеть этот сегодняшний визит, чтобы Владимир Зеленский спускался по трапу самолета, прилетев в Вашингтон, а дорожку ему стелили вот эти вот два президента ядерных держав, Путин и Трамп. Вот мне очень нравится наша обложка, которую мы придумали. Я надеюсь, что так оно и произойдет, что за все придется отвечать. А это, конечно, абсолютное унижение и стыд. Я не знаю, сохранились ли эти кадры на сайте Белого дома, но, судя по всему, то, что вот я прочитала, именно эта фотография разошлась по всем антитрампистским СМИ в Америке, поскольку это действительно такой позор Америки. Да, давайте так сквалифицируем это позор, национальный позор Америки, то, до чего она себя довела. До чего довела? До объятия с абсолютным преступником наглым. И все вот эти его примочки, все эти его ужимки. Явно он какую-то там шутку приготовил для Трампа, которую какую-нибудь мерзкую вот здесь вот в этом кадре прям видно, что какая-то была шуточка, которая сальная, которую он приготовил специально для американского своего партнера. И тот тоже похлопал его по плечу и засмеялся. Ну да. Давайте, есть еще вариант, что это все тайная операция, замысел Трампа, что на самом деле он прекрасно понимает цену этой мрази под названием президент Российской Федерации, но вот у него какой-то есть такой свой тайный план. Я в это не верю. Повторю, судя по бесконечным крикам у себя в социальной сети, которые вот Трамп регулярно выбрасывает, и его какие-то вот эти вот восклицания эмоциональные, нет там никакого тайного плана. Мало этого, ну, тут даже не надо быть политологом, чтобы понять, что это был абсолютно бессмысленный визит, бессмысленная встреча, которая ни в коей мере не приблизила мир к миру, это уж точно, поскольку, может быть, тот же Витков каким-то образом обманул своего президента или неправильно понял Владимира Путина, и как бы исходные позиции были какие-то не очень понятные, потому что мы видим, с каким ожиданием и надеждой, почти уверенностью, что будет что-то важное, вот сейчас он войну прекратит, Трамп встречал Путина, а потом оказалось, что это пшик. Вот так. Но очень противно, что мы стали свидетелем, что мир стал свидетелем вот этой сдачи абсолютной Америки. Я много читала аналитики по этому поводу, но меня больше привлекает даже не политическая аналитика, а человеческая оценка, что те люди, которые писали в своих соцсетях о том, что это национальный позор Америки, что Америка предстала вот здесь вот Слушайте, это как вот был попытка парада была. Помните, мы с вами обсуждали попытка парада американских войск, который затеял Трамп в честь там юбилея национальной армии Соединенных Штатов Америки. Это просто было какое-то действительно позорище, когда люди, это все, на все что угодно это было похоже, но только не на парад, да, и полное пренебрежение в адрес своего президента демонстрировали в том числе и военные. Прибыли европейские лидеры в Белый дом, это вот мне наш режиссер Ренат шлет шифрограммы, чтобы я могла вам тоже это передавать. Так что давайте пойдем дальше, о чем я хотела поговорить из видео. На этой неделе, повторю, было два больших проекта, два больших документальных фильма, которые я очень прошу посмотреть всех, кто пропустил. «Буча Яблонская». Этот фильм документальный можно посмотреть на канале «Настоящее время ДОК». Это фильм, который сделали журналисты украинской редакции «Радио Свобода» во главе с журналистом Дмитрием Джулаем. Он большой молодец. Здесь, в этом фильме, который идет чуть больше часа. Яблонская. Да, Яблонская. Да. Чуть больше часа идет этот фильм, в котором нет ни одного постановочного кадра. Это все целиком, все это расследование документальное, оно сделано на основе камер видеонаблюдения из Бучи, камер, которые, телефонов, на которые снимали местные жители, свидетельств преступлений российской армии со стороны жителей Бучи, которые вот это все пережили и выжили. И, повторю, здесь нет ни одного постановочного кадра. Да, это 234-й десантно-штурмовой полк из Пскова, те самые псковские десантники. Журналисты «Радио Свобода» назвали всех. Здесь названы все имена. Всех офицеров, полковников, майоров, подполковников, командиров подразделений и рядовых снайперов, которые принимали участие в этой карательной операции против мирных граждан украинского города Буча. Да, здесь деанонимизированы все, верифицированы все. Здесь все есть имена каждого преступника, который был участником или соучастником военных преступлений. Есть все документы, есть все имена и фамилии, есть даже все позывные. Да, они, когда вошли в все три дня, это тоже такой проект «Минута в минуту». Три дня с 3 по 6 марта 2022 года. Поминутно воссозданы все деяния и преступления российской армии и этого конкретного полка псковских десантников. Как они расстреливали мирных граждан. Хочу сказать, я смотрела этот фильм, это смотреть очень тяжело, скажу вам сразу. Хотя сами факты расстрелов не стали нам показывать, пощадили наши чувства авторы этого расследования. Но каждый эпизод подробно рассмотрен, каждый эпизод подробно, доказательно, как вам сказать, представлен. Допустим, что тут есть среди этих эпизодов? Расстрелы и пытки группы мужчин из теробороны. Один из них притворился мертвым и смог сбежать. Именно он и главный свидетель этого преступления. Что такое тероборона? Одна винтовка на 8 человек. Это ребята, мужчины местные, самого разного возраста, которые помогали эвакуироваться мирным гражданам, но ни в какой бой они не вступали, никакой угрозы не представляли. Их расстреляли просто вот, что называется, за углом дома. Абсолютно. Просто расстреляли. А расстрел Ирины Филькиной, той самой девушки с красным маникюром на руках, фотографии ее тела разошлись по всем информационным агентствам, по всем средствам массовой информации всего мира. Эта девушка, молодая женщина, которая ехала на велосипеде, которую расстреляли в упор. А массовое сожжение мирных граждан в гараже. В гараже обнаружили обугленные останки сожженных тел, которые обливали бензином, остались следы пыток, все они сожжены, включая одну женщину, там и женщины, и мужчины. Расстрел машин с гражданскими лицами, которые появлялись на улицах Бучи, люди, которые пытались уехать. Расстрел семьи в одном автомобиле, из которой от этого расстрела погиб глава семьи, две его дочки бежали и зафиксировали это камеры видеонаблюдения, как две девочки, одна старшая, другая младшая, бегут из расстрелянного автомобиля своих родителей. И как младшая девочка получила тяжелое ранение в руку, и старшая сестра бежала, не разбирая дороги, вместе со своей младшей, и где они спрятались в подвале, где, поскольку никакой медицинской помощи не оказано, не было, у маленькой девочки, 9-летней, началась гангрена, и в итоге руку ей пришлось ампутировать. Здесь выступает в качестве свидетеля старшая сестра, старшая девочка, она про это подробно рассказывает. Расстрел женщины в машине в тот момент, когда она разговаривала со своей дочкой по мобильному телефону. Свидетельства мирных жителей, граждан, оставшихся в живых, которые рассказывают, как их выводили оккупанты из домов и из квартир, досматривали, обыскивали, искали диверсантов, выводили на улицу стариков, женщин, детей, смотрели телефоны, у кого есть, обыскивали квартиры. Как мужчин раздевали догола прямо на улице, а это, напомню, начало марта. Снег идет, идет снег в городе, и этот снег виден, как этот снег спадает с неба. Естественно, мародерство и грабежи, как, причем совершенно бесстыдно, не боясь никаких камер, грабят магазины, выносят просто какими-то колясками огромными, вот эти вот коляски из супермаркетов, вывозят продукты, как грабят квартиры и, не стесняясь, фотографируются в социальных сетях, прямо в этих домах, где они мародерствуют на фоне каких-то домашних интерьеров с бутылками различных алкогольных напитков в руках, совершенно не стыдясь, фотографируются. Тащат награбленное мимо тел людей, которых они расстреляли прямо здесь же на улице. И никто эти тела не убирает и не прячет. Им это все равно. Они получили полный карт-бланш. Можно. Мирняк можно расстреливать, делать с ним все, что угодно. Звонили с телефонов убитых людей своим бабам в Россию, и эти звонки зафиксированы. Один из свидетелей рассказывает, как он позвонил своему куму, который находился в Буче, и трубку сняли. Но не он подошел к телефону, но он просто в этой трубке услышал дикие звериные крики человека, которого мучили. И это был его кум, которого потом обнаружили убитым, расстрелянным прямо около дома. На глазах у женщины убивают ее мужа, пожилого человека, прямо во дворе дома. На улице встречают человека, который идет в аптеку, расстреливают его в упор. Находят людей с связанными руками, со следами пыток и расстрелянными в затылок. Я вам все рассказываю это специально, чтобы вы это понимали, что это такое. Это повторю еще раз. Это 234-й десантно-штурмовой полк из Пскова. Псковские десантники. Мало этого, журналист Дмитрий Джулай звонит, они нашли телефоны многих офицеров и командиров, и позвонили прямо по телефону. И один из них даже в течение 10 минут разговаривал, сержант, вот этот вот Борзунов, которого вы сейчас видите, вот он с ним разговаривает, Джулай. И он, не стыдясь, не стесняясь, говорит, да, а что они? А они там, у нас было право стрелять на поражение, если угроза, а это была угроза от них. И вам что, вы же убили мирных людей, вам все равно? И он отвечает, мне все равно. Кто-то бросал трубки, но они есть, это все настоящие люди. Вся эта псковская дивизия садистов и карателей, которые все, да, большинство из этих офицеров и военнослужащих до сих пор остаются на службе, до сих пор остаются внутри войны. Многие из них награждены всякими орденами и цацками и медалями. Один из главных садистов и убийц награжден орденом мужества. Все они, подавляющее большинство офицеров, повышены в звании, они получили должности. Это надо знать. Это надо знать. Потому что каждый раз, возвращаясь к этому эпизоду, мы обязательно получим какие-то крики каких-нибудь дорогих россиян, я в кавычках ставлю, это как торговая марка, чтобы вы не думали, которые отвечают, что это все постановка, и это уже стало таким, ну, устойчивой версией, устойчивым мифом, что это все постановка, что это все враги придумали, ЦРУ придумали, и как... свозили там то ли кукол, то ли каких-то артистов, которые то ли там рука поднималась, то ли одеяло шевелилось. Посмотрите этот фильм. Он в открытом доступе. Повторю, ни одного постановочного кадра в этом нет. В этом фильме нет. Повторю, еще раз скажу, завершая эту тему. За эти 3 дня расследование касалось вот этих именно первых 3 дней, с 3 по 6 марта 2022 года. На улице Яблонской, рядом с ней, было убито, расстреляно 62 человека. 62 мирных жителя Бучи. И да? 62 за 3 дня. За время всей оккупации российской армии этого региона, Бучи, было уничтожено, убито 554 мирных жителя. 554. Их тела находили на улицах, в лесопосадках, в братских могилах, в своих домах, в подвалах, в гаражах, в машинах, в пыточных камерах. 33 мирных жителя Бучи до сих пор находятся в российском плену. Повторяю, офицеры этого полка, 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, по-прежнему несут свою службу России, и Путин лично многих из них встречает у себя в Кремле и награждает цацками. Второй фильм документальный, который тоже я очень хотела, чтобы вы его посмотрели, это, конечно же, «Минуты в минуту». Это замечательный проект екатеринбургских журналистов, которые регулярно вот приурочивают свое расследование, свою документальную реконструкцию к конкретному событию, к конкретной дате. И вот на сей раз они выпустили на этой неделе большое расследование, посвященное трагедии подводной лодки «Курск». Минуты в минуту, буквально, вот просто поминутно, все, что происходило в это время с подводной лодкой «Курск», как освещали это в средствах массовой информации, в телевизоре, как появился вот этот вот человек, который стал символом этого страшного вранья, Игорь Дегало, как обманывали зрителей, как обманывали жен и близких подводников, как строили всякие версии, дикие совершенно, как отказывались спасать выживших людей, которых было 23 живых человека. 118 человек экипаж, подавляющее большинство этого экипажа погибли сразу же после первых 2 страшных взрывов. И не буду повторять. Я думаю, что вы знаете, что главная, единственная версия настоящая – это взрыв торпеды внутри подводной лодки, которая уничтожила, первый взрыв уничтожил какое-то количество людей, а второй взрыв просто разворотил вообще пол лодки. И остались 23 человека живых, которые вот задраились в одном из отсеков, и которые после этого в течение 9 или 10 дней подавали признаки жизни, стучали вот этими, подавали сигналы СОС, стучали железными молотами, да, кувалдами железными по стенам этой подводной лодки. А в это время россиянам скармливалась версия самые разнообразные, что это и американская лодка атаковала, что это был какой-то внешний взрыв, чуть ли там не инопланетяне, что там только не было, каких только версий не было. Но никто не мог ни спасти, потому что оказалось, что совершенно бессильны спасательные службы Российской Федерации, что лодка вся повреждена еще до того, как она взорвалась, что невозможно было к ней, ее открыть, невозможно было к этому люку, как называется, пришвартоваться, пристыковаться, что все было оборудование давным-давно стертое и негодное, что масса было проблем, связанных с техническим обслуживанием этой лодки, все оборудование устаревшее. И самое главное, единственная возможность спасти этих моряков – это спасательные службы иностранные, которые рядом были и которые готовы были помочь. И норвежские там были, еще там какие-то были. Но командование флота сделало все возможное для того, чтобы не разрешить, запретить. В итоге разрешили, наконец-то, когда уже Путин приехал из своего отпуска, из Сочей, и уже решили, что ладно, уже можно, давайте, ну пусть уже спасут. Но было поздно. Было поздно, уже все погибли, поэтому спасательная операция была абсолютно бессмысленна, потому что люди в муках в течение 9 дней, с первого момента аварии, 9 дней моряки умирали мучительной смертью, колотя кувалдами в эти мертвые стены. А наверху там решали, а это не они колотят, нет, все погибли уже, давайте траур объявим. Это вообще колотили в соседнем помещении, неизвестно кто, неизвестно, что там колотили. Обманывали жен и близких. И вот, конечно же, венцом всего этого ада стало явление молодого президента Владимира Путина, который таки приехал в Видяево, в этот поселок подводников, где встретился с женами и близкими, с семьями погибающих подводников. Еще не было известно, погибли они или кто-то жив, не было понятно. Последний день, я напомню, когда эти стуки слышались, вот то, о чем рассказывала группа «Минута в минуту», это были беспорядочные стуки. Если раньше это были сигнал СОС, то такие вот регулярные, да, то в итоге вот последние несколько дней это было просто стуки отчаяния умирающих людей. Вот в муках они погибли. Через год, по-моему, подняли лодку-то, да? Через год подняли ее. Да, венцом стало, конечно, вот это явление молодого президента Видяева. И это был, конечно, впечатляющий момент. Я думаю, что предпочитают нынешняя власть и тот же Путин об этом забыть. То раздражение и та ярость, и та брезгливость, с которой он там пытался оправдываться, вести разговоры с людьми, которые отчаялись просто, и которые кричали ему в лицо. Такие слова. Стенограммы сохранились. Здесь вот мы в звуке слышали, вот в этом расследовании «Минуты в минуту» можно было услышать какие-то аудиозаписи этого разговора, когда он выходил из себя, когда он кричал на этих людей в отчаянном положении. Но самое-то главное, это, конечно, что обнажилось, помимо того, что произошло с конкретным экипажем и с конкретными людьми. И помимо того самого вранья, которым кормили российскую аудиторию с средства массовой информации и телевидения, обнажилась, конечно, страшная нищета в морского, военно-морского флота российского, страшная нищета, в которой жили эти люди, которые вот почему-то решили, что вот они вот долг родине будут отдавать, вот все эти подводники, офицеры, их семьи. Страшная нищета. Вот Сергей Доренко тогда, конечно, совершил свой, ну, просто такой журналистский и гражданский подвиг. Он в то время, напомню вам, работал на Первом канале, на канале УРТ, вел программу «Время». И эта программа «Время», которая вышла в эфир 2 сентября 2000 года, она целиком и полностью была посвящена трагедии Курска. Сергей Доренко лично ездил в Витяево, встречался с родными погибших, погибающих или погибших моряков и много чего узнал ужасного и страшного про их повседневную жизнь. Точно так же, как Владимир Путин, который стоял на этой трибунке во время встречи с семьями моряков и что-то там нес какую-то пургу про то, какие деньги получают подводники и как в ответ на каждую цифру зал взрывался возмущенными криками и кричали ему женщины: «Что? Сколько? Сколько? Да вы знаете, сколько получает мой муж? Сколько получает офицер? 2000 рублей! Это, повторю, 2000 год. И потом, конечно же, то, что показал Доренко в этом своем репортаже, он показал реальную жизнь офицеров военно-морского флота. Он показал реальную жизнь в этом поселке Видяево. И это и подъезд, и крыши текущие, обшарпанные подъезды, убогие квартирки, в которых еле-еле вообще помещается семья, квартиры, в которых и воды иногда не бывает, и то и нет, или отопления нет. Когда сами отопление себе сооружают сами офицеры, пытаясь там приварить какой-то кипятильник к батарее. Это страшная жуть. Кстати, потом, что меня тоже возмутило, вот в этом фильме этого не было, естественно, это событие, эта катастрофа стала основой для многих блокбастеров. Очень все хотели снять какое-нибудь кино такое вот про Курск, про то, как, вот, как это было. И меня тогда поразило, что, ну, там, не знаю, кто там снимал, по-моему, то ли американский фильм, версия была, то ли чья, где там такая, ну, милота, такой хороший поселок, где там они там сидят, эти жены встречаются, пьют кофе, обсуждают новости в прекрасных квартирах, эти чистые улицы. На самом-то деле это просто ад и кошмар. Я уж не говорю про саму лодку, то есть тоже, кстати, вот в этом фильме «Минута в минуту» тоже показаны эпизоды, когда внутрь лодки проводили экскурсию сами подводники для своих семей. И это, конечно, тоже вызывает много вопросов, в каком состоянии была эта лодка. Ну и, конечно же, все, что потом происходило, и попытка откупиться от семей, как он обещал на этой встрече, и квартиры в Москве, и квартиры в Петербурге, и бешеные деньги. И, кстати, Доренко тоже в этом своем выпуске в том числе обвинял и Владимира Путина в попытке подкупа семей, в попытке сокрытия версий этой трагедии, сокрытия правды. И, конечно же, после этого, напомню, после этого выпуска Сергей Доренко был уволен из Первого канала, это была его последняя программа, и больше он уже за всю свою последующую жизнь официально на телевидение не вернулся. А вот я считаю, что вот этим своим поступком, этой своей передачей про Курск Сергей Доренко, мне кажется, во многом искупил все, что он делал и до этого, и после этого. Это был, наверное, может быть, главный поступок и гражданский, и журналистский в его жизни. Но повторю, что чем для меня еще этот ценен этот фильм? Не только тем, что он там напоминает о том, что произошло 25 лет назад. Он напоминает нам, что из себя представлял этот российский президент, которого многие аплодисментами встречали, как ныне Трамп его встречает, так тогда его встречали многие, в том числе и российские избиратели, и российские политики, какие-то надежды на него возлагали, рассказывали какие-то байки, какой он молодой, прекрасный, и вот наконец-то у нас не просто там какие-нибудь разваленные пьяни, как Ельцин, а вот молодой прекрасный президент. Тогда было понятно все. Давайте вспомним, что до Курска еще были взрывы в Москве, 99-й год и начало Второй Чеченской войны, которая, по сути, надула рейтинг этому президенту, этому политику, которого никто вообще всерьез не воспринимал. Ну и, конечно же, вот все те черты, повторю то, что я уже сказала в начале, все те качества, личностные качества Владимира Путина, они были просто как на ладони. Вот понятно, что финалом этого эпизода с Курском, это, конечно, было его то самое интервью Ларри Кингу, где он произнес эти вот сакраментальные слова, которые стали во многом просто его таким, ну, образом для этого президента. Она утонула с усмешечкой. И вот так с усмешечкой он и до сих пор живет. С усмешечкой говорит о погибших людях, с усмешечкой говорит о своих солдатах, в конце концов, о гражданах Российской Федерации, которых он посылает сейчас на убой в Украину, которые там гибнут пачками. С усмешечкой говорит. С усмешечкой говорит про случившиеся теракты. С усмешечкой все. И, конечно же, и сегодня вот это его воспевание этой войны и воспевание войны во имя себя, за что гибнут эти люди. Вот тогда уже все было понятно. Удивительно, что тогда очень многие по-прежнему надеялись на что-то и видели в нем какие-то человеческие черты, да их не было никогда, не было. Я очень благодарна команде «Минута в минуту» за то, что они нам это продемонстрировали сегодня. Он моложе на 25 лет, но такое же дерьмо, такой же садист, которому никого не жалко. И которому соврать, как вообще два пальца, что называется. И врет всем в лицо, всему миру. Конечно же, возвращаясь опять к Аляске, это такой вообще подарок такого мерзавца, такого преступника сегодня принимать как порядочного человека, на красную дорожку ему стелить. За это тоже, я думаю, что... Не знаю, я, конечно, боюсь таких слов произносить, что это соучастие, но вы знаете, как по-другому? Ведь из-за безнаказанности, из-за того, что ему дорожку стелит Трамп вместе со своей армией и со своими политиками, именно поэтому он отвечает на эту дорожку. Он это воспринимает как одобрение его действий. Мир он будет. Будем править миром вдвоем. Вот что говорили эти объятия. Мы вдвоем с тобой, Дональд, справимся. Мы с тобой поделим этот мир. И пусть вот эта вся мелкотня, пусть вообще заткнется. Не дай бог, если победит вот это право сильного, так это называется сегодня, не дай бог, что ему разрешат праздновать победу. Не дай бог. Потому что последствия вот для этого шага, для такого решения российско-украинской проблемы, российско-украинского конфликта, как они говорят, это будет чревато страшными последствиями для всего мира. Но я думаю, что как раз вот европейские политики это прекрасно понимают. Можно отбиться, да. Я хочу напомнить, что все видео, про которые я рассказываю, которые я смотрела, которые я рекомендую, я их собираю в телеграм-канале программы «Человек без телевизора». Пожалуйста, подписывайтесь. Вот, потому что я туда закидываю не только то, что вот сейчас происходит, но вот какие-то сопутствующие вещи. Я вот кинула туда и, естественно, тот самый выпуск программы «Время» Сергея Доренко про трагедию Курска. В архиве она существует в YouTube, вы можете тоже ее посмотреть. Мне кажется, это очень важно, чтобы это все вы увидели. Ну, что касается еще других программ, которые я тоже рекомендую посмотреть, дорогие друзья, поскольку я напомню, что во втором части у нас будет гостья Аня Наринская, давайте я скажу, что еще рекомендую не пропустить. Как все навернулось, очередной выпуск программы Миши Козырева, который вышел на «Дожде», это программа с участием Владимира Пастухова. Ой-ой-ой, ну я знаю, что его очень любят смотреть, у него целая армия поклонников, и мне кажется, что здесь был такой вот Пастухов человеческий, он здесь был больше не политолог, а как личность, как человек, и здесь много каких-то сюжетов из его биографии было рассказано, и мне очень нравится в этой передаче, что Миша Козырев всегда задает те вопросы, которые ему лично интересны. Конечно же, говорили и про войну, и говорили про Трампа и Путина, говорили про Израиль, говорили про Газу. Ну, коснулись очень важных, конечно, что называется, актуальных событий. Но и повторю, здесь, мне кажется, очень важный какой-то такой образ Владимира Пастухова. Человека очень, как мне кажется, эмоционально воспринимающего вот все, что происходит сегодня. Я очень люблю, мне очень нравятся такие люди, которые, они специалисты в своем деле, они аналитики и наблюдатели, но при этом вот какое-то сердечное участие в происходящем, оно вот очень важно. Вот это вот сочетание эмоций и холодного взгляда наблюдателя. А также могу порекомендовать вам эфир Ильи Акселерода и Яна Левинзона, очередная серия подкаста «От реки до моря», где их героем был военный эксперт Давид Шарп. И я впервые видела смеющегося Давида Шарпа, поскольку специальность у него такая, не сильно посмеешься, и мы его видим в основном как комментатора, эксперта войн. Он часто возникает в разных независимых СМИ в эфире в Ютьюбе, в русскоязычном, как эксперт по войне в Украине, в Израиле. Но я никогда не предполагала, что он такой веселый парень. Парень действительно замечательный, он сам родом из Украины, еще из советской Украины. Репатриировался он вместе с родителями в 17 лет, в 91 году. И здесь он рассказывает о своих первых впечатлениях об Израиле, о своих увлечениях, о том, как он стал военным экспертом, хотя он им никогда не был. Все-таки у него и специальность другая, он математик по образованию, вот, рассказал про свои первые впечатления, повторю, в Израиле, ну и очень много таких сюжетов, очень остроумных, и вообще какой-то очень открытый человек. Интересно, что любит выпить. Любит. Спросили, какое у тебя хобби, Давид Шарп? Он говорит, выпить люблю. Вот такой парень. Ну, вообще, я так люблю такие открытия человеческие, когда вот человек, вот ты его узнаешь совсем с другого ракурса. Посмотрите обязательно. Из моих эфиров, моих личных, хочу добавить, чтобы вы не пропустили. У меня был Равшан Аскеров в гостях на The Insider Live. И на нашем канале вы тоже можете этот наш эфир посмотреть. Но там мы с ним точно прошлись по всем главным точкам болевым сегодня, говорили про Израиль, говорили про Украину, говорили про Россию. Конечно же, один из главных вопросов, которые наши зрители очень хотели узнать у Равшана Аскерова, есть ли жизнь после Дудя, конечно же, мы про это тоже поговорили, о том, как он воспринял то самое интервью, и обсудили с ним, естественно, интервью другие Дудя, и, ну, мне кажется, это было интересно. Ну, конечно, про Азербайджан и Армению, про это про все говорили, обязательно посмотрите. И еще мой гость, тоже это мое открытие, я подписана на канал Дмитрия Дубова. Дмитрий Дубов – это израильский журналист, который несколько лет был главным редактором «Девятого канала», «Девятки», 20 лет там проработал как корреспондент и журналист, а сейчас он, уже с конца прошлого года, он ушел из «Девятки», стал свободным журналистом независимым, ведет свой YouTube-канал Дмитрий Дубов, и в котором вот он регулярно выпускает ролики на актуальные темы. И, конечно же, я его позвала, чтобы он нам немножечко такой рассказал нам подробности о том, из чего сегодня состоит израильская политическая жизнь, потому что вы видите, дорогие друзья, те, кто не знает, скажу вам, что очень сейчас расколото гражданское общество израильское в связи с принятыми решениями в отношении судьбы Газы. Вы знаете, что правительство Нетаньяху очень критикуют внутри Израиля. Вы знаете, вот буквально вот сейчас, вчера, по-моему, вчера были забастовки, вот эти вот многотысячные забастовки и выступления, и протесты, где люди, прежде всего, эти забастовки, эти акции протеста инициированы прежде всего родными заложников, 50 заложников находятся на территории Газы, и люди ужасно беспокоятся за судьбу тех, кто еще остался в живых. Там есть какое-то количество уже погибших людей, но есть и, по-моему, 20, что ли, человек еще живых, 20 с лишним человек. Точно, да, не могу сейчас сказать точную цифру, может быть, мне Ренат подскажет, да. И, конечно же, беспокоятся очень за 20, да, что если будут активные действия со стороны правительства Израиля в отношении Газы, если будет операция по полной зачистке, то это может привести к гибели заложников, и для людей это, конечно, трагедия страшная. Очень разные. И здесь действительно, здесь, с одной стороны, безусловно, большое количество, в том числе так называемых поклонников мягкой силы, что вот не вся Газа – это террористы Хамаса, что вот мирное население надо беречь, что нельзя проводить такие жестокие зачистки, как это делает Сахал, когда поступает такое количество мирных жителей гибнет. Ну, естественно, вот эти вот кадры этого голода, в которые я лично совершенно не верю. Понятно, что гуманитарная катастрофа есть, ее не может не быть при таком руководстве и при такой горячей фазе противостояния, но сколько здесь вранья, сколько здесь правды, об этом могут судить только очень квалифицированные наблюдатели и эксперты, и журналисты. И я вот благодарна Дмитрию Дубову, который попытался вот эту вот всю эту картину немножечко ее разобрать, что называется, по ниточке, и чтобы мы могли с вами убедиться, какое количество здесь вранья со стороны Хамаса, да, которые вот это, в том числе информационного вранья, информационных сбросов, а что здесь можно считать правдой, правдивой информацией. Конечно же, мы говорили с Дмитрием о том, пытались понять, почему все-таки Израиль эту информационную войну проигрывает. Говорили о том, почему сегодня такой всплеск антиизраильских настроений во всем мире, почему сегодня вновь Израиль в понимании очень многих людей, так называемых фри-Палестайн, сегодня превратился в такое исчадие ада, в такую страну, которая чуть ли не геноцид устраивает на территории Газы. Ну, короче, это очень сложная тема. Я здесь исключительно задаю вопросы, и вот все мои «почему» я пыталась Диме задать. Я с ним еще обязательно встречусь, потому что мне очень понравился наш разговор, и мы как-то там на одной волне. Я очень люблю, когда такой контакт устанавливается. Но со своей стороны еще раз призываю вас обязательно подписаться на канал Дмитрия Дубова для того, чтобы вы могли получать вполне себе качественную информацию, правдивую информацию о том, что там происходит. Что еще? Еще, да, я была в гостях у Тани Лазаревой, это я уже отчитываюсь для вас, дорогие друзья. Этот эфир у нас выложен тоже на нашем канале, вы можете посмотреть. Я получила огромное удовольствие, но тут уж мы, что тут скажешь, мы тут 100 лет знакомы с Таней, и я уже говорила вам, нашим зрителям и подписчикам, вот в этой же программе «Человек без телевизора», что я считаю очень удачным проект Тани Лазаревой, посвященный как раз подросткам, вот ее проект под названием «Где я?», где она регулярно встречается с подростками, которые попали в релокацию, в эмиграцию вместе со своими родителями, которые уехали из Украины, из Белоруссии, из России, ну, в основном, конечно, по причинам политическим родители принимают такое решение. А дети, получается, что едут с ними вот в качестве такого чемодана, да, реквизита, и дальше уже сами пытаются как-то себя осознать свою новую жизнь. И не всегда это получается. Очень часто получается очень тяжело, потому что родители заняты своим, с работой, поисками работы. И ребенок оказывается один на один со своим одиночеством. Вот, собственно, от этого Таня и спасает своих героев, своих программ в самых разных частях мира, в разных странах. Вот. И на фоне этого проекта, что я начала говорить-то, на фоне этого проекта своего подросткового Таня поменяла, что называется, жанр разговора со своими гостями. То есть параллельно с этим проектом «Где я?» Татьяна также продолжает звать своих товарищей по эмиграции, в том числе самых разных, и журналистов, и артистов, и коллег. Но говорит она с ними уже не про не общие разговоры ведет, а конкретно погружает нас, как на кушетке этого самого психоаналитика, погружает нас в наше детство. Чтобы объяснить, кем мы стали сегодня, почему мы такие получились, мы все разные, да, конечно же, ищи, что было в детстве. И вот Таня меня погрузила в эту кислоту воспоминаний. Я совершенно расслабилась и много чего про себя рассказала. Ну, не знаю, мне было очень интересно, много чего я вспомнила. И, кстати, много чего осталось и не озвученного. Я вдруг поняла, что мне столько вообще историй из своего детских воспоминаний, из своего пионерского, в том числе, детства, и советского детства, которые, вот, мне кажется, во многом могут быть и полезны и для сегодняшних подростков, и для сегодняшних родителей, уже, может быть, даже другого поколения, моложе меня, например. Так что, Таня, я очень благодарна за этот разговор. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, что вы думаете. Там много было веселого, между прочим, не только страдания юного советского пионера, но и многое другое. Конечно, вспомнила и свой лагерный опыт, пионерское детство, проведенное в пионерских лагерях, но и многое, и то, как я артисткой стала, и то, как появился псевдоним Ксения Ларина. В общем, такой какой-то эфир очень симпатичный, мне было приятно. Так, пишет наша Аня Наринская, я тут. Да? Она пишет, я тут. Как это не вижу? Сейчас посмотрим. Вот, смотри. Позвони ей, что ли? А? Ну так нет, ты набери ей. Ну так я не знаю. Надо же, я не могу же с ней связаться. Ты с ней свяжись. Значит, давайте напомню, что Аня Наринская будет нашим гостем, если получится у нас эта связь. Вот. Аня, напомню, литературный критик когда-то, хотя она очень не любит, когда ее называют литературным критиком. Она куратор выставок. Она организовала несколько выставок еще в России, совершенно замечательных, посвященных, например, «Последнему адресу». Большая выставка была. Или «Печатных машин», «История печатных машинок в нашей жизни». Эрика берет 4 копии, тоже одна из моих выставок. А после того, как они уехали с семьей, Аня стала заниматься в том числе и театром. И я помню, что одна из первых ее проектов театральных, это был спектакль «Последнее слово», где главную, это был моноспектакль, где играла главную роль. Что-то написано у меня. Что в студии? Нет?
А вот похоже, что-то, да. Я только не вижу.
Ну, давайте пробуем. Вот, смотри, Анна, и вижу. Ну, так позвони ей. Куда-нибудь. Короче, напоминаю, что Анна, спектакль «Последнее слово», который был поставлен, по-моему, в Берлине, спектакль, в котором играла Алиса Хазанова, спектакль, который поставил Максим Диденко. «Последнее слово» – это последние слова наших политзаключенных, девушек и женщин. Вот это был такой первый проект, очень такой мощный, сильный и глубокий. Вот. Ну вот и сейчас Анна Наринская вышла инициатором спектакля, который называется «Моя прекрасная страна». Это по книге известной журналистки «Новой газеты» Елены Костюкович. Это книга такая по публицистике. И там не только, она не только прекрасная страна, поскольку вот опять вот написано «Anna entered the studio». Это, что это значит? Это, ну, вот. Пустой. Ну, это что делать? А ты можешь ей позвонить? Просто вот, просто позвонить и поговорить с ней. Может быть, она что-нибудь тебе скажет, а так сейчас человек в панике уже начинает себя паниковать. Ну, будем ждать, да? Будем ждать. Итак, «Моя любимая страна», спектакль на Веймарском фестивале в Германии. Здесь в одной из главных ролей Чулпан Хаматова. Но там вообще какой-то звездный состав, там такие имена и среди создателей этого спектакля, и среди исполнителей. Но я надеюсь, что мы с Аней соединимся, и она подробнее об этом расскажет. Но кроме этого, я хотела, конечно же, поздравить, ну что, не берет? Да ты что? Ну подожди, ну мы же должны что-то делать, Ренат. А что? Ну подожди, ну давай попробуй позвонить. А куда ты звонишь? А позвони в Телеграм. Да? И что, не берет трубку? Ну, ребята, ну что же это такое? А что нам Света пишет? Сейчас я посмотрю, продюсер нам что пишет. Сейчас я посмотрю. Вот опять что-то тут написано. Так. Ну что у нас такое, а? Делать-то? Пишу, Света, не можем соединиться. Не можем соединиться. Что происходит? Сейчас. У меня все включено, пишет Наринская. Ну, включи еще раз. Что там происходит? Аня в сети. Позвони ей. Ну, конечно же, уходит, если никого нет. На, я позвонил. Конечно же, уходит, если нет никого. Сейчас народ уйдет. Ну, не уходите, постойте. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не уходите. Ну, что у нас тут пока пишут? Давайте я посмотрю по новостям. Встреча Трампа с европейцами пройдет не в овальном кабинете, а в банкетном зале, пишет нам Бильд. Это раз. Европейские лидеры приехали. Что еще нам пишут? Так, власти Украины готовы рассмотреть вопрос о признании фактического контроля. Вот звонит опять. Фактического контроля армии РФ над новыми регионами, но не готовы предоставить юридическое признание этих территорий за Россию, сообщает газета Wall Street Journal. Зеленский заявил, что перед встречей с президентом Трампом согласовал позицию с европейскими лидерами. По его словам, Киев и европейские страны готовы к реальному перемирию и созданию новой архитектуры безопасности. В подготовительной встрече, помимо Зеленского, приняли участие, ну, это вы знаете кто, я не буду всех перечислять, вы все знаете кто. Так, ну что еще? Я, конечно, надеюсь, что у нас получится, но что-то у нас там не получается. А что не понимаю, да? Вы уж простите меня. Так, черный костюм, черный пиджак, черная рубашка, черные брюки, это все фигня, это все неинтересно. спецэфиры уже везде начались, и я прекрасно понимаю, что сейчас от меня народ отвалится, поскольку все следят за тем, что происходит сегодня в Вашингтоне, в Белом доме. Я вас прекрасно понимаю. Сама, когда закончится эфир, сразу же стану зрителем и буду наблюдать и смотреть за тем, что происходит. Вот. Но пока еще раз, пока мы ждем Аню, я хотела еще про одно культурное событие сказать, которое тоже, мне кажется, очень важное, общественно-культурное. Это...
Сейчас попробую вас вывести.
Ну что?
Я почему-то от вас нет видеосигнала.
Ну что? Не получается?
Понятно.
Ну так вот, а что я хотел сказать. Грандиозная премьера прошла на Зальцбургском фестивале. Премьера долгожданная для многих зрителей спектакля «Метель» по повести Владимира Сорокина. Спектакль, который поставил Кирилл Серебренников. Это тоже проект, который недавно задумали, и как-то все это ждали, когда эта премьера состоится. Вот, наконец, она состоялась. Здесь очень интересно то, что исполнитель главной роли – это потрясающий артист немецкий Август Диль, который сыграл у Кирилла Серебренникова в фильме про доктора Менгеля главную роль, да, и который сыграл Воланда в экранизации «Мастера и Маргарита» Михаила Лакшина. Но он еще, конечно, блестящий и театральный артист, и мне, конечно, я мечтала бы посмотреть именно эту работу Кирилла Серебренникова. Кроме Августа Диля, в этом спектакле в «Метели» заняты и артисты Гоголь-центра, которые вместе с Кириллом находятся в Германии, которые составили основу его компании театральной, которой он уже немецкой в театре, Талия в Гамбурге. Так что это, конечно, вот очень важное событие. Могу еще сказать, пока ждем. Ну что, не получается? Да? Могу еще сказать, а в чем проблема-то? Непонятно?
Браузер не поддерживает. Сейчас вот помощник появился. Я тут перевожу Ксении.
Вот.
А
я разговариваю еще, скажи, что я в эфире, это что-то забалтываю, держу народ, оставшийся еще. Ну, вы можете, вы не уходите только, люди, вы можете просто одновременно что-нибудь еще там посмотреть, но не отваливаться, да? А что еще я хочу сказать? Да ты что?
Появилось, вот написано.
Ура! Что было?
Привет,
что все,
ура, я включаю телефон.
Так,
и все. Ура, привет.
Слава
так,
тебе,
слышно?
Да. Все. Ну-ка, скажи еще несколько слов.
Да, здравствуйте, привет. Скажи. Здрасте. Простите, какая-то сложность этой аппликации.
Прекрасно, все видно, все замечательно. Анна Наринская, я уже про тебя рассказала всю твою биографию звездную. И вот, короче, давай мы начнем уже с финальной точки. У нас премьера спектакля «Моя любимая страна» по книге Елены Костюкович. Но там какой-то вообще звездный состав.
Нет, Костюченко.
Господи, что я говорю? Костюченко, конечно. Да, простите, ради бога. Костюченко, да. Давай, рассказывай, как эта идея возникла. Я уже сказала, что это не первый театральный проект в твоей жизни. Я даже не знаю, как называется эта должность твоя, Ань.
Как да, здесь...
автор идеи.
Да, в этом случае я автор идеи. Здесь как-то в Германии, где мы все это делаем, и где я живу почти уже 3 года, очень театральная страна, и здесь есть совершенно название для невероятных должностей. Например, драматург здесь – это не автор пьесы, а это человек, который как бы приспосабливает пьесу к театру или некоторый текст. А вот я, каким-то языком Голливуда можно сказать шоураннер, а так я автор идеи и вдохновитель проекта. Можно сказать муза.
Муза. Дорогая муза, у тебя там что стоит у тебя перед тобой? Экран макбука или чего?
Макбука.
А ты можешь чуть-чуть на себя дать немножечко, да. чтобы мы с тобой... Да, вот, прекрасно.
Прости, да. Так да. вот, ну, конечно, Муза здесь настоящая это журналистка и моя бывшая коллега по «Новой газете» Лена Костюченко, автор замечательных репортажей, просто выдающихся, и, значит, вот этой книжки, в которой репортажи соединены с ее, я бы сказала, таким автобиографическим повествованием. И когда я прочла эту книжку, то я подумала, что в этой книжке есть поразительный театральный конфликт, а именно конфликт двух голосов. Есть Ленин личный голос, который... ну вот это рассказ о ней самой, о ее взрослении, о ее перемене отношения к тому, что в стране происходит, и что для меня самое главное, об ее отношениях с мамой. Об этом мы, наверное, еще поговорим, потому что для меня это просто самая главная вещь и в этой книжке, и в этом спектакле. Вот. И есть, и это такой женский... Ну, я скажу ужасное слово, не хочу, чтобы Лена обижалась, но мне кажется, довольно надрывный, исповедальный голос. И есть, так сказать, страшное, но нейтральное повествование из Лениных репортажей. Потому что то, что Лена в репортажах своих делает, да, она вынимает себя, она является свидетелем. Она никогда не герой репортажей своих. И год назад я была в жюри... премии Пушкин Хаус лондонской, которая дается переведенным или написанным на английском языке книжке про Россию. И мы как раз дали Лениной книжке премию. И все мои коллеги по жюри, англичане уже, я была одна россиянка в жюри, они сказали, мы вообще почти никогда не читали книг, где настолько был предоставлен бы голос тем людям, которым обычно голос не предоставляется. Людям, которые лежат в ПНИ. Вот Лена, это один из самых знаменитых Лениных персонажей. Работницам, так сказать, секс-работницам, которые стоят вдоль трассы. Людям, которые жили себе спокойно в деревнях, да, в поселках, а потом мимо их поселков пустили сапсан, отгородили их стеной, и они оказались, да, вот этими, просто, ну, как бы их жизнь кончилась, потому что теперь они от мира, а вот этим сапсаном отгорожены. Ну, и, или жители Крайнего Севера, которые уже забывают свой язык родной, вот, своего народа, да. Об этих всех людях Лена пишет, да, абсолютно это свидетельские показания. Она себя абсолютно не выпячивает и вообще как бы про себя там не пишет.
Да мы афишку покажем, афишку.
Да. И вот этот вот, как бы ее свидетельский голос, он находится в конфликте с абсолютно интимным, исповедальным голосом ее личной истории. И мне показалось, что это для театра интересная вещь. Я позвонила продюсеру Светлане Доле, тоже, ну, моей подруге еще по Москве, которая переехала в Берлин. Да, смотрите, вы видите афишу, что я хочу вам сказать. Это конкретная реплика курилки «Новой газеты».
Когда... это что?
Это будка, это, ну, это не телефонная будка, хотя это она в том числе, но кто был в редакции «Новой газеты», тот, значит, знает, что там прямо при входе вот стояла такая курилка. С тех пор, как стало уже нельзя курить прямо на рабочих местах, раньше-то, безусловно, все там дымили. Вот. И действие, потому что это пьеса еще и про цензуру, и про схлопывание свободы слова, и про вот все вот это. Потому что Лена тоже про это пишет. И я позвонила как бы продюсеру Свете Доле, которую, ну, те люди, которые следят за театральной жизнью, особенно за театральной жизнью миграции, знают по спектаклю «Кремулятор» с Максимом Сухановым, по книжке Саши Филипенко, который с большим успехом там шел в разных городах. И я ей сказала, вот смотри, у меня такая идея. Она мне сказала, нет, ни за что, это не мой материал, про современную Россию, чернуха, хотя я просто взмыла от возмущения на слове чернуха. Нет, не буду. Ну, нет, нет. И через буквально месяц она мне позвонила, сказала, я прочла книгу, делаем. То есть, когда она прочла, она вот увидела то, что и я в этой книжке увидела. Ну и дальше, я не знаю, хотим ли мы длинных рассказов сейчас.
Я просто смотрю на фамилии, ну, помимо того, что там Чулпан Хаматова, которая как бы не нуждается в представлении, но там фамилии абсолютно театральные. Полина Золотовицкая, Диана Мейерхольд, Полина Бородина. Что это? Откуда такие люди?
Значит, ну,
Диана Мейерхольд... Не может быть Мейерхольд, не может быть случайностью.
Нет, это псевдоним. Это...
Да ты что?
Конечно, с нами работает.
Ничего себе псевдоним.
Наглый. Я не знала, что Диана взяла себе такой псевдоним. Но, конечно, люди... У нас была идея... Какие-то люди, я не, к сожалению, вы бы сейчас ахнули и упали со стула, может быть, когда-то у меня будет возможность рассказать, кто, например, стоит за как бы некоторыми уже театральными решениями. Здесь эти люди находятся в России, и мы, конечно, не можем их выдавать. Вот, вот это сейчас Чулпан Хаматова и Лена Костюченко на фотографии в такой стилизованной квартире. Вот, а Чулпан играет маму главной героини. То есть очень интересно, она знакома с Лениной мамой. То есть случайным образом вышло так, что она играет женщину, которую она знает.
А что в видеоучастие? Вот это написано в афише, что Чулпан Хаматова – видеоучастие. Это что такое?
Ну, давайте я прям вам скажу честно, да, у нас нет возможности и, наверное, денежной, и, наверное, по времени, да, потому что Чулпан невероятно занята, чтобы Чулпан выходила на сцену каждый раз, когда у нас есть спектакль. Mm-hmm. Поэтому Чулпан, она как бы снялась, они один раз сыграли с Женей Борзых, замечательной актрисой и певицей, членом группы «Самое большое простое число», рок-группы, наверное, какие-то знают, вот, они сыграли, как бы, это было снято кино, да, и вот дальше Чулпан вырезана из этого кино, и теперь, значит, Женя играет с ее проекцией. Но скажу вам честно, поскольку в книжке Лена Костюченко, главная героиня со своей мамой, с которой вот они выясняют отношения постоянно, говорит исключительно по телефону, то есть это все равно ее образ, да, то на самом деле это довольно душераздирающе получилось. Это одно из тех решений, которые, знаешь, бывает так, что диктуют тебе обстоятельства, а выходит здорово. И вот если, как бы, я очень волнуюсь перед премьерой, и не во всем я уверена, но вот в этом, что это круто, я уверена.
21, 22, 23 августа в рамках Веймарского фестиваля, я так понимаю, да, будет сыграно. Да,
более того, мы открываем Веймарский
фестиваль. Да, и я скажу тем, кто находится сейчас вот в какой-нибудь там близости от этого места, или кто захочет приехать, если вы находитесь в Европе или в Германии, пожалуйста, приходите. У нас вот в описании ссылка на билетную кассу, где можно купить билеты на этот спектакль. Но вот в рамках фестиваля, открывается фестиваль. А дальше какова судьба вот такого проекта? Вообще, чем отличается, может быть, ты нам скажешь, чем отличается театральная жизнь в производстве, в индустрии театральная от России? Здесь сколько может спектакль жить?
Ну, смотри, опять же, я говорю, вот здесь я прям стал театральным человеком, да, потому что мало того, что ну, вот, я была прям настоящим автором, драматургом предыдущего спектакля, который мы делали «Последнее слово», по последним словам российских женщин-политзаключенных. Но сейчас не буду там подробно рассказывать, но я еще участвовала в постановках разных спектаклей здесь. На самом деле, скажем, здесь, я так скажу, разница техническая небольшая. Существует, условно говоря, это очень плохое слово, я не знаю, может, ты мне поможешь. Это не называется словом антерприза, потому что антерприза в российском – это что-то смехуёчки, веселое, развлекуха и так далее. Но существуют спектакли, которые ставятся как бы не на площадках театров, а которые ставит некая группа людей, они там находят деньги, или даже немецкое государство может дать деньги, но они ставятся не под определенный театр.
Независимая труппа, можно так сказать.
Независимая труппа, независимый проект. Дальше труппа, в данном случае наша, она ищет себе площадки. Дальше разные возможности, сложные и несложные. Скажем, этот спектакль из-за того, что нам предложил площадку и вот участие в Айверский фестиваль, это, может, со мной тут поспорит, по моему мнению, это главный театральный фестиваль в Германии. Я так стала думать не тогда, когда они нам предложили, а именно поэтому мы туда, как бы это был наш топ, куда мы хотели предлагаться. Вот. Но там будет спектакль идти на таком, скажем, в индустриальном, бывшем индустриальном пространстве, не в театре, а на площадке. Очень впечатляющий, огромный, это такая полуруина. И это настолько подходит нашей концепции, что, конечно, мы немножко размахнулись и прямо сделали все под эту площадку. Теперь следующие наши показы будут в Берлине на фестивале Voices в конце октября. И это более театральная площадка, в смысле здания. Вот. И придется перепридумывать, потому что, конечно, сейчас у нас такое очень зрелищное, с большим количеством проекций, с большим количеством музыкой, рассчитанной на гулкость здания и так далее. В общем, немножко перепридумать потом придется.
Что я хочу сказать? На каком языке, Ань, прости, на каком языке играете?
Это суперинтересно. Спектакль идет на русском и немецком языке, вот в каком смысле. Дело в том, что в спектакле участвуют Чулпан Хаматова в качестве проекции, Женя Борзых в качестве актрисы и трое немецких, на самом деле, артистов. Они называются почему-то словом перформеры, но трое немецких артистов. Они говорят по-немецки. Они играют все остальные роли. То есть всех участников репортажей, и тех, кто живет в ПНИ, и секс-работниц на трассе, и ужасного кошмарного таксиста, с которым Лена, наша главная героиня, попадает в автомобиль, который там на Кавказе она едет, и ужасная ситуация там складывается. Вот. И эти все диалоги, они идут на двух языках. То есть, грубо говоря, главная героиня говорит по-русски, а актеры отвечают ей по-немецки. То есть это спектакль на двух языках не параллельно, а прямо в моменте. Титры тоже являются частью видеодизайна. Это очень крупные, большие титры. Я не думаю, что у кого-то будет сложность их понять, их читать. Другое дело, что они идут по-немецки и по-английски. По-русски для немецкой части, то есть тому человеку, который придет на спектакль, надо все-таки знать либо немецкий, либо английский язык,
Это на самом деле...
Можно это говорить? Вот ты спросила, в чем разница между Россией и Россией. Вот и мой ответ такой будет сейчас, что в Германии, и я бы даже сказала, в немецкоязычных странах мой опыт про Австрию тоже такой. Это то, за что я отвечаю. Любят сложный, тяжелый театр. Тяжелый – это какое-то не то слово. Сложный, неразвлекательный театр. Понимаешь? Вот здесь, опять же, независимый проект без площадки, который должен окупаться исключительно билетами. Да, потому что это не то, чтобы кто-то спонсирует, то есть у нас есть, мы получили деньги на постановку, а теперь мы должны как-то жить от билетов. Я не могу сказать, что у нас есть страшное, то есть это вопрос, хороший спектакль или плохой, этого я уже точно сказать не могу, мне кажется, хороший. Но то, что люди не будут ходить, потому что это грустно, потому что это тяжело, потому что это на двух языках, и это какая-то вот такая сложная штука, а не какое-то кабаре. Вот такой опасности нет, потому что действительно немецкий зритель, конечно, в этом смысле поразительный. То есть люди, которые готовы пойти и слушать вот как было в прошлый раз, это же последнее слово нашло с аншлагами. Люди были готовы приходить и слушать последние слова российских политзаключенных. Ну, конечно, это поставил Максим Диденко тогда, и там были тоже и видео, и какой-то пластический театр. То есть, ну, это не то, что уж они прям как в театре ДОК читали. Но все-таки это очень тяжело. И люди выходили, плакали, и все. Но они были готовы. И это меня пленяет в публике.
Ну, я смотрю тоже, что язык, вообще-то, когда говорили, всегда привыкли так судить, что артисту сложнее всего. Он без языка не может существовать. Вот он не может находиться в другой языковой среде. Я каждый раз вспоминаю не Мирхольда, а другого человека, Константина Сергеевича Станиславского, который, одна из его репетиционных теорий, потрясающая, это играть сцены на так называемом тарабарском языке. Когда ты ведешь свой сюжет, свою сцену играешь с партнером, или вас там трое, ну какую-то сцену репетируете, и говорят «тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- смысл слов, а смысл эмоций, чувства, то, что называется сверхзадачей. Когда ты это, ты можешь сразу определить, как вот Юра Бутусов, который вообще ни одного иностранного языка не знал, светлая ему память, но он всегда четко знает, кто хороший артист, кто плохой, да, потому что это видно всегда по тому, как человек говорит на сцене, да, или в кино, это тоже очень важно. Поэтому в этих работах они притягивают. Я вот сама смотрела, Ань, я смотрела «Черного монаха» Кирилла Серебренникова, которого играли на Авиньонском фестивале. Там каждый говорил на своем языке. А да. Американец на американском, немец на немецком, а значит, русский на русском. Но настолько это все было сделано потрясающе с точки зрения психологических отношений. Это про... И ты же забываешь очень быстро. Ты вдруг понимаешь, что они все говорят как будто на одном языке, ты понимаешь каждое слово.
Да, не буду... Я «Черного монаха» очень люблю. Я не видела еще «Метель», но там тоже, насколько я понимаю...
Разные языки, да, артисты.
На разных языках, да. И уверена, кстати, вот про «Метель» Серебренникова я прямо уверена, что это хорошо. Ну, надеюсь посмотреть, он приедет в Дюссельдорф. Надеюсь посмотреть. Но, конечно, это так. Конечно, с политическим театром, а у нас... Все-таки отчасти политический театр.
Текст важен.
Да, нам важно, чтобы люди понимали. Особенно это настолько чувствительно все. Понимаешь, вот я хочу сказать, что когда вышла книга Лены Костюченко, она называется «Моя любимая страна». Но в англоязычном мире ее перевели «I love Russia». «Я люблю Россию». Так называлось это. Потому что, ну, честно говоря, когда Лена говорит «моя любимая страна», она имеет в виду Россию. И она имеет в виду, мы понимаем, что про эту страшную боль этой любви, там у нее ее самый вот важный текст про ПНИ, про интернат для ментально не совсем здоровых людей, да, ну, вот это известнейший текст, он называется «Фашизм уже сейчас». Написан он был до полномасштабного вторжения. И Лена именно в этом, в том, как содержит людей, вот там вот она увидела этот фашизм. То есть уж понятно, Лену мы не можем подозревать в какой-то там мягком отношении к тому, что в России происходит. Но ее это отношение, оно через любовь, да, она с болью об этом говорит. Она не говорит, ну и хорошо так. Вот. И, но к чему я хочу сказать, что я потом читала критику на этой книжке, и все статьи в англоязычной прессе были одинаковые, они были такие. Какая прекрасная книга, как великолепно, как потрясающе глубоко, журналистика, великолепный уровень, но как же можно называть «I love Russia»? И дальше пол статьи, значит, какое-то ужасное название и так далее, и так далее. Вот, мы, конечно, не назвали «I love Russia», но с некоторым трепетом ждем вот этого отклика на то, что мы осмелились, не знаю, подходит, рассказать про нашу боль. Что это не полное отторжение, то есть да, это отторжение, но это не рассказ, что где-то есть черная, покрытая абсолютно черным местность, куда нам не нужно глядеть, а это наша открытая рана. И я не думаю, что много было таких заявлений, ну, во всяком случае, в немецком, в окружающем меня мире. Да, и, конечно, нам немножко с этим страшно, но, с другой стороны, нам показалось важно этим сказать. Я тебе должна сказать сейчас одну вещь, которая, значит, тебя поразит, что и наезды на нас, скажем так, могут быть с двух сторон. С одной стороны, со стороны той общественности, которая считает, что Россия недостойна никакой, условно говоря, любви, даже через боль, через отрицание, через проклинание, недостойна вообще. И что, вот. И ровно наоборот, потому что, например, Ваймар, это Восточная Германия, это центр, где избирают правую партию АФД, где в основном люди сторонники Путина.
Путин-Ферштейры, так называемые.
Да, да, и там мы даже, ну, как сказать, предупреждены о возможности такого отношения. Вот.
Скажи, а книжка написана до войны?
Ну, нет. Книжка же – это коллекция главных Лениных репортажей, да, которые написаны в основном до войны. Хотя там есть пара ее военных репортажей. Она же ездила в Украину, в Одессу. Угу. В начале войны, и есть репортаж. Эти оба репортажа специальным образом не вошли в наш спектакль, но в книжке есть еще репортаж про то, как женщина ищет тело своего мужа. Вот. Уже с русской стороны. Вот. Но Ленин автофикшн, то, что называется Ленины личные слова, ее история, так сказать, ретроспективная история ее детства и того, как она стала журналистом «Новой газеты», и история ее отношений с мамой по ходу уже войны и полномасштабного вторжения, она написана, конечно, уже во время войны.
Значит, еще раз напомним, фестиваль в Веймаре, дорогие друзья, напомню, что ссылка у нас в описании есть, если вы хотите посмотреть спектакли и у вас есть возможность туда вот поехать, или вы рядом где-то, то покупайте и приходите, или кому-нибудь посоветуйте из своих товарищей и друзей, которые там находятся.
Да, я должна сказать, да, чтобы поддержать твои слова, что при всем, что я сказала, что это тяжелый спектакль или там сложный спектакль, но это музыкальный спектакль с огромным количеством видео, и даже в нем есть кукольный театр.
Ой, а давай покажем кусочек, у нас Ренат есть, нам же прислала Света Доля кусочек, парочку видеошечек из репетиционных.
Ну, там есть, да, такой вертикальный.
Да, 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 давай покажем, Ренат. Сейчас покажем кусочек. Мы, конечно, с собой...
Вот они по-немецки.
Über die Untersuchung bei Fachärzten.
Wird man dabei erwischt, dass man die Tablette nicht schluckt, bekommt man sie beim nächsten Mal im Wasser aufgelöst.
Ein Heft über die einmalige Gabe von Medikamenten. Ein Heft über die Gabe von starken Medikamenten.
Ну, совсем мало и как раз по-немецки. Вот. Уверяю вас, текста больше по-русски, если кто-то, то есть кого-то я должна уверить, да. Ну, вот сейчас, например, музыки нет, а на сцене все время присутствуют музыканты, две замечательные женщины-композиторки, значит, одна из которых Алина Петрова из группы Pussy Riot, а вторая Алина Ануфриенко, просто замечательный композитор, вот, которые вживую играют музыку по ходу всего спектакля, что здесь нету, а вообще-то есть. Вот.
Мы с тобой, конечно, выбрали день для встречи такой тяжелый. У меня все здесь накалено, поскольку все следят за тем, что происходит сейчас.
Уже еще не началось. Сережа началось.
В овальном кабинете сидят уже. Сидят вот сейчас, да. Зеленский даже в костюме. Правда, без белой рубашки. Вот. Но пока там все, Ренат, скажи хоть там, без скандала пока, да? Пока без скандала. То есть они в овальном кабинете уже сидят с журналистами. У нас сегодня, конечно, очень такой напряженный день, и все считают, что это какой-то будет очень важный итог сегодняшнего дня, который либо приблизит мир, либо, наоборот, отправит в тартарары этот мир. Так что вот посмотрим.
Мне кажется, что мы все-таки очень важно, что все эти европейские лидеры, или не все, но какое-то количество их все-таки поехало с Зеленским туда, все-таки это поддержка.
Поддержка, да, да, важна, да. Да, и поддержка, и потом я думаю, что все-таки они какую-то свою позицию уже выработали вместе с Владимиром Зеленским, и никакой Джи Ди Венс и никакой Уитьков их не свернет ни за что. Я думаю, что это очень тоже важно. Ну, что называется, посмотрим, мы обязательно будем смотреть на то, что происходит. Ань, ну, наверное, мы закончим, да? Потому что я пересказывать дальше, это не имеет смысла. Еще раз стоит пожелать вам не пуха, и чтобы у вас был зритель. Да, спасибо. То, что ты описала, что это такой непростой регион, и, может быть, самое разное отношение именно вот к этой точке на карте политической, это тоже хорошо. В этом есть какая-то своеобразная провокация, в том числе и для зрителей, правда?
Мне кажется, важно, что нам нужно напоминать все время, потому что очень многие люди считают, что если там, не знаю, выехал за границу, то или там что-то делаешь за границу, то ты вот и говоришь, ну, условно говоря, Путин преступник, война это преступление, и все тебе аплодируют. Это просто, мне кажется, что для того, чтобы быть трезвым и хорошо понимать ситуацию, это просто вообще не так. Это, я не говорю, что это, знаешь ли, так же, как в России, конечно же, нет. Но огромное количество людей, которые так или иначе поддерживают то, что происходит, или считают, что все неоднозначно. В общем, тоже обманывать себя не надо. И для нас, конечно, важно, что... То есть мы как сначала немножко испугались, когда узнали, что спектакль будет именно вот в так... Что Ваймар – это такой регион, мы не совсем... поставили сначала, а потом, да, мы, как я с тобой согласна, тоже сочли, что в этом есть острота.
Конечно, конечно. Так что все равно по любому случаю попадаете в такую болевую точку. Пусть да. Спорят. Ну что, спасибо большое, дорогая, за то, что пришла к нам. Посмотрим, что будет, как пройдет премьера. И еще раз напомним, что у нас в описании есть ссылка на билетную кассу. Дорогие друзья, выбирайте день, посылайте гонцов, что называется, чтобы обязательно люди увидели. Спасибо тебе большое.
Всего хорошего. Пока-пока.
А мы, наверное, тоже уйдем уже. Я сама уже нервничаю, Ренат. Что происходит? Хоть скажи там. Скажи. Ничего. Без скандала, без мордобоя. Да? Да. Давайте мы сейчас... Так, ну, здесь я вижу, просто молнии летят, но на самом деле легче посмотреть. Поэтому, дорогие друзья, я прямо на ваших глазах сейчас превращаюсь в зрителя и наблюдателя. Благодарю всех, кто с нами провел час 40. Извините за технические наши неполадки, что-то у нас там не получалось соединиться с Аней Наринской. Но еще раз напомню, что спектакль «Моя прекрасная страна» в германском немецком городе Ваймаре пройдет 1 августа, да, первый раз, да. И приходите, если кто рядышком. А я благодарю всех, прощаемся с вами на сколько? На этой неделе мы хотели сделать отдельный эфир, еще посвященный юбилею радиостанции «Эхо Москвы». Я вас предупрежу обязательно, если у нас получится договориться с моим коллегой и товарищем Матвеем Гонопольским, мы обязательно выйдем на спецэфир. Ну а пока мы смотрим вместе с вами, давайте смотреть за тем, что происходит сегодня в Вашингтоне. Надеюсь, что нас ждет какой-то все-таки позитивный финал этой промежуточной встречи. Спасибо всем. До свидания. Оставайтесь в комментариях, пишите, ставьте лайки, не забывайте. И счастливо.